Дорогая молодежь, я сегодня хочу предложить место из Священного Писания, хорошо нам знакомое, это Евангелие от Луки, 15 глава, притча о блудном сыне. Но я не о нем хочу говорить, не о том младшем сыне, который ушел из дома. Я хочу говорить о сыне, который жил в отцовском доме, старший сын, который присутствовал вместе с отцом на завтраках, на ужинах. Он хорошо знал порядок отцовского дома, но есть одно «но». Я прочитаю. «После того, как младший сын вернулся, отец принял его, закололи откормленного теленка, стали веселиться, и вечером приходит старший сын». С 25 стиха. «Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: „Что это такое?“ Он сказал ему: „Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым“. Он осердился и не хотел войти. Отец же ее, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу: „Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, и ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка“. Он же сказал ему: „Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сел, был мертв и ожил, пропадал и нашелся“». Братья и сестры, мы хорошо понимаем, что младший, или мы его называем блудный сын, это человек, который ушел из отцовского дома. В этой притче мы понимаем, отец – это Бог, сыновья – это люди. Вот здесь собрались, я думаю, 98-99%, я думаю так, что все дети отцовского дома. Блудные сыновья и дочеря, они за пределами этого помещения. Мы все верующие. Но, друзья, вот этот старший сын, он тоже жил в отцовском доме. Он не ушел как меньший. Он считал себя вполне порядочным. А что? Я хожу на собрание. Я участвую, я пою, и даже когда на колени становится, я тоже становлюсь на колени. Одним словом, я верующий. Причем я не приступал приказаний твоих. Это был послушный, в общем-то, сын. Послушный. Но здесь открывается внутреннее его состояние. Когда он подходит с поля и слышит в доме радость и веселье, он не пошел в дом. Он позвал одного из слуг: „Ну-ка скажи, что там происходит?“ И я удивляюсь: почему ты не побежал в дом? Неужели тебе все равно? В доме радость. Это он понял сразу. Но он не побежал разделить радость. В доме отец, глава. А поскольку радостный праздник в доме, значит, отец что-то устроил. И он не торопится в дом. Не торопится. И становится понятно, друзья, что можно сидеть вот здесь, на этих стульчиках, на скамеечках. Но радость отцовского дома, она может быть далеко-далеко за пределами моего сердца. Ну, сижу, потому что я не хочу быть беспорядочным, я не хочу быть, как мой младший брат, который ушел и там с блудницами расточает имение. Я хочу имение свое сберечь, оно мне еще пригодится потом, что я его буду тратить. Я пока что буду здесь. Но жить жизнью отца и радоваться радостью отцовского дома он не собирается. У него своя жизнь, такая автономная жизнь, здесь вот в церкви. Печальное состояние, конечно. Радость отцовского дома. Друзья, в чем заключается радость отцовского дома? Отец потом сказал ему: „Сын мой, об этом надо радоваться и веселиться, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся“. Вот она, радость отца и его дома. Я думаю, что были богатые урожаи у отца, у него слуги были, был откормленный теленок, и, может быть, не один. Но ничего об этом не говорится, как о радости. Это не берется в расчет. Это так, необходимое для жизни, может быть, и много, может, и изобилие, но это сердце отца не радовало. У него была радость одна и переживание одно. Переживание в том, что сын пропадал, а радость в том, что он вернулся в отцовский дом. Друзья, и отец так хочет, чтобы все живущие в доме правильно понимали, что только в этом наша настоящая радость и смысл жизни – найти заблудшего, привести его, чтобы он оказался опять в отцовском доме, был мертв и ожил. Самая большая радость. Я помню, как-то мы проводили благовестие в одном городе, поставили палаточку в частном дворе, выход на улицу, большой микрорайон, девятиэтажные дома, и очень много людей знали, что здесь происходит благовестие. И вот как-то вечером заканчивается благовестие, люди расходятся, подъезжает машина такая роскошная, выходит парочка, муж и жена, как я потом узнал, на вид такие очень интеллигентные, видно, что это непростые люди, ну и как потом в беседе выяснилось, это врачи очень знатные в этом городе. И вот он подходит, а можно с кем-нибудь поговорить? Я говорю, пожалуйста, можно поговорить. Заходим с ним в палаточку, садимся на скамеечки, и он мне говорит, я не люблю, когда мне говорят то, что я уже знаю. У меня есть к тебе разговор, только, пожалуйста, скажи мне что-нибудь толковое. Я запереживал. Ну, когда мы познакомились, я узнал, что он высшее образование у него, и он не любит, когда ему говорят то, что он знает. Думаю, а что же я тогда знаю? У меня среднее образование всего. И вот он мне говорил, 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 а я у него спрашиваю, вы Библию читали когда-нибудь? Нет, я только слышал. И я думаю, ну, я тебе расскажу много, чего ты не знаешь. Много расскажу. Но я ему рассказал всего лишь вот эту притчу о блудном сыне. Так вот ее рассказал простенько, как на благовестии мы рассказываем людям о том, как пришел этот блудный сын. Он слушал, потом поднимает глаза на меня и говорит, ты обо мне рассказываешь. А я говорю, что разве похоже? Ведь вы, должность у вас такая, положение в городе, вас все знают. Он покивал головой, если бы ты все знал. Друзья, и как мне было радостно, когда в следующий вечер он с женой приезжал на благовестие, жена вышла, кается, Господи, прости меня грешницу. А я так ждал, ну когда же ты выйдешь? И вот он выходит, но он сказал, Господи, смири меня, гордого человека. Это все, что он сказал в тот вечер. Друзья, и вот мы так радовались, что люди приходят, люди каются. Сейчас там церковь, молитвенный дом построили. Вот она радость, ради чего стоит жить. Вот почему отец радовался. И он сыну своему старшему говорит, сынок, мой сын был мертв и ожил. А потом уже пропадал и нашелся. Друзья, является ли это нашим счастьем, нашим переживанием? Кто-то мертвый вокруг нас, а я живу в отцовском доме. Я все имею, отец сказал, сын мой, все мое твое. Мы с вами несметно богаты. Мы слышали сейчас о подарке, брат Вениамин говорил, который Бог нам подарил. Мы имеем это. Радуемся ли мы, переживаем ли мы за тех, которые в этом мире блуждают? Как-то мы с группой молодежи посетили такой, ну, домик такой специфический, где инвалидов обучают вождению езды на автомобиле, и там же они получают удостоверение водительское. Они там по 2 или по 3 месяца живут, пока научатся всему. И вот мы приехали туда, чтобы им рассказать о Христе. Нам разрешили зайти. Это такой вестибюль был, вот, а потом коридор и комнаты, мужчины и женщины. И вот мы пошли по комнаткам, позвали, и вот они, кто на инвалидной коляске, кто на костылях, кто как, собираются. Ну, они думали, приехали концерт им дать, вот, все. А потом, когда узнали, что мы верующие, кто-то агрессивно так настроенный был, возмущался вслух, ну, мы все-таки поем, стих рассказываем, и они успокоились. Все сидят вот так слушают. Человек 30, может быть, их было тогда. И вот брат один, Алексей, Он, значит, начинает проповедь, говорит, и вопрос задает. Скажите, пожалуйста, вы счастливые? А кто-то даже обиделся и говорит, ты что, издеваешься над нами? Вы куда приехали? Вы что, не видите, кто мы? Инвалиды, на колясках, и ты нам вопрос задаешь. А одна женщина из них говорит, минуточку, а чего вы возмущаетесь? Я счастливый человек, тоже инвалид она. Я счастливый человек. А Алексей спрашивает, если можно, расскажите, в чем ваше счастье? Ну, расскажу. Мы с мужем вырастили двоих детей, сын и дочь. У них свои семьи, мы им дали высшее образование. Они сейчас живут в Москве, занимают высокие посты. Потом мы построили дом, провели газ, вода горячая у нас. Хорошо, живем в новом доме. Мы купили машину и теперь обучаемся вождению на автомобиле. Получим права и будем ездить, куда захотим. А что, разве это не счастье? И вдруг соседи, их инвалиды тоже поняли, что они счастливы, и заговорили, да, да, мы тоже, все счастливые. А брат Алексей говорит, вы знаете, а я круглый сирота. У меня никого нет, ни папы, ни мамы, ни братьев, ни сестер, никого нет. У меня ни дома нет. И все мое имущество помещается в один чемодан. Но я очень счастливый человек. А эта женщина, которая говорила, мы уже поняли, поняли, ваше счастье все в Боге. Ну и слава Богу, что поняли. Очень хорошо. Друзья, понимаем ли мы это? Понимаем ли? Мы будем с вами счастливы и богаты, если мы поймем, что действительно в этом наше счастье, счастье отцовского дома, в том, что некогда был мертвый, а теперь ожил. Пропадал, а теперь нашелся. Я помню, как-то я, ну, был такой период небольшой с моей маленькой девочкой. Она болела и в больнице лежала. Ей сделали операцию на ушко там. Вот она, ее принесли после операции, она еще не пришла в себя, не проснулась от наркоза. И так вот я склонился над ней, сижу, и в этой палате 5 коечек. И все больные дети. И 4 родителей были тоже. И все, каждый над своим горем склонился, каждый над своим больным ребеночком. И такая тишина. И я тоже вот сижу так и думаю, у всех горе. Как хочется помочь. У меня тоже. Но если я им не расскажу о счастье, кто расскажет? И вот тогда так, она еще лежит, не пришла в себя. Я стал рассказывать. Жена дежурила, а потом я приехал. И как раз вот этот момент. И я стал им говорить об Иисусе Христе. Ну, сначала так вот, вступление, потом основную часть стал излагать, так вот. Люди слушали, слушали. И, наверное, вопросы немножко было. Около часа у нас была беседа. Я смотрю, уже дочь моя просыпается, вот. И когда я закончил рассказывать, одна из женщин говорит, какой вы счастливый. А вы знаете, я так вот думаю, ну а почему я счастливый? У всех у нас одинаковые переживания, одинаково больные дети примерно, ну чуть больше, чуть меньше у кого-то. И вдруг я оказался из всех счастливый. И вы знаете, я тогда очень порадовался, думаю, ведь действительно это так. Ведь действительно это так, я самый счастливый, потому что у меня есть то, чего нет у них. И мне так хотелось в ту минуту поделиться, дать людям это счастье. А наше счастье, друзья, оно заключается в том, что у нас есть другая жизнь, другие цели, другие надежды. У нас там был один поэт, вот, и у него жизнь так не сложилась. В молодости как-то его не понимали. Это было еще в те атеистические годы, когда я тоже был молоденький, еще совсем мальчишкой. Он учился на доктора в институте, хотел такую профессию получить. И уже на 3-м или на 4-м курсе ему сказали, или Бог, или профессия. И когда он сказал Бог, его отчислили из института. Вот. И так вот и личная жизнь его не получилась, он с семьей так вот и не обзавелся. И где-то после 40 лет так он заболел, и когда он умирал, он писал стих, я только один куплетик скажу вам. «Нет даже простого сарая, мир мне не стал родным, а, собственно, что я теряю?» если расстанусь с ним». Знаете, я прочитал, когда этот стих, я удивляюсь. Да, человек, не имеющий надежды, не имеющий счастья отцовского дома, он назовет жизнь свою несостоявшейся, как вот иногда исполняют, друзья, гимн, там Николая Петровича Храпова, да, и вступление, говорит Евгений Никифорович, название трилогии «Счастье потерянной жизни». Такое уникальное название, жизнь потерянная, все, обычно говорят «потерянная», а Николай Петрович говорит «счастье потерянной жизни». Друзья, действительно счастье. У нас в церкви молодежь, ну и сын мой тоже, сейчас вот он женился, уже второй год как женился, вот, а то среди молодежи, и такой он, один из лидеров, их примерно человек 20 там таких парней было, вот, сила такая. Ну, куда направишь? Вот направишь на благовестие, там, на стройку дома молитвенного, горит все, делают хорошо. Но иногда переживания у них есть. И вот однажды они предъявляют такую претензию. Ну, что мы, работаем, работаем, дайте нам хоть на море съездить, отдохнуть немножко. Ну, и так это настаивают, им хочется сильно на море. Ну, я понимаю, на море, у нас особенно там Черноморское побережье, курортные города, вечерами там, знаете, вот так, ну, ресторанчик, музыка играет, живая, оркестр. 10 шагов прошел, опять оркестр. 10 шагов, ну, все там зарабатывают, там отдыхают. И вот туда ехать где-то, ну, не хочется, чтобы они ехали туда. А они рвутся, отпустите нас на море. Ну, мы ведь служители поговорили там, ну, давайте, в Геленджик съездим, в церкви побудем, а вечерком уже вывезем, пускай они там покупаются. Сказали, согласны? Они носом крутят, они хотели сами поехать. Ну, потом, ладно, согласны, чего уж там, ладно. Ну, вот группа их там, человек 10 было или 12, я с ними едем в церковь, в собрание, они так участвуют, вот, а сами они в церкви, но они не в отцовском доме, радость их не очень волнует, они уже на море там. Потом приезжаем на море, они раздеваются и галопом все в этом море. Я смотрю, ну, говорят, как с цепи сорвались, действительно, вот. Забегают в это море, а потом смотрю, они так вот стали все вокруг и почему-то стоят. Никто не бегит дальше никуда, не ныряют, они не плывут, стоят, а потом выходят. И я смотрю, один брат идет и держится вот так за лицо, а он с разгону на подводный камень. И вот так вот чесал себе лицо все, красное такое, его не узнать уже. Спрашиваю, что такое? Та, вот, дядь Петь, посмотрите, у меня зубы целые, показывает мне. Та целая, слава Богу. Вот. Но я так вот рассуждаю и думаю, ну иногда Бог и под водой камень оставит, да? Вот, чтобы немножечко отрезветь. Вот. Счастье все-таки правильно оценить. Где же оно, счастье это? Вот. Друзья, но я хочу сказать вот что. Мы с вами не блудные сыновья и дочеря, да. Мы как старшие сыновья. Мы в церкви, мы в доме. Но осознаем ли мы счастье отцовского дома? Вот о чем я переживаю. Вот о чем. Цель жизни нашей. Смысл жизни нашей. Вы помните, когда Моисей подошел уже к земле обетованной с народом израильским, а Бог сказал: «Моисей, ты не явил святости, ты не перейдешь по ту сторону». Все, взойди на гору и умри. И даже мне по-человечески так жалко. Моисей просит: Господи, ну разреши мне, ну разреши. А Бог сказал: нет. И мне жалко так Моисея. Просто жалко. Думаю: Господи, ну жалко тебе, что ли? Ну почему ты не разрешил ему? Так ему хотелось перейти туда, пожить там, посмотреть, как народ устроился. Не зайдешь. А если посмотреть вот на этих мужей, Авраам, Исаак, Авраама жизнь тоже вот такая, кочевал всю жизнь. Ни дома своего не построил, ни города не построил. В шатрах всю жизнь свою прожил и почил. Иаков, в конце жизни он дает характеристику как бы своей жизни. 130 лет, малы и несчастны они. И вот так думаешь, это про отцы, о которых Бог сказал: я Бог Авраама, Исаака, Иакова. А вот такая жизнь. Друзья, но Бог не дал им козленка повеселиться. Не дал. И вот здесь тоже сын претензию проявляет. Отец, ты не дал мне. Отец не хочет ему давать. Он хочет им сосредоточить внимание на счастье внутри дома. И Моисей мог сказать: отец, ты не дал мне козленка повеселиться. Авраам, Иаков. Но, друзья, Бог не ошибается. И счастье, которое предлагает Бог, мы его просто не всегда понимаем. Мне также бы жалко было Моисея, что Бог не ввел его в землю обетованную. А когда мы читаем Новый Завет, является Моисей в сверкающих одеждах, Илия, и они беседуют с Иисусом о исходе в Иерусалим. Бог ему дал лучшую землю, намного лучшую, чем мечтал Моисей. А мы говорим: эх, Господи, чего ж ты не дал козленка повеселиться? Тот же самый Авраам не имел жилья, да, вот так вот собственного, устроиться где-то, кочевал всю жизнь. А мы читаем лона Авраамова. Там у него вот есть место, которое именем его называется, а нам по-человечески жалко, а Бог определил лучшее, лучшее. Бог не ошибается, и Он не даст мало, не даст. Друзья, вы видели беженцев? А, наверное, большинство из вас беженцев. Нет, вы не беженцы. Беженцы, знаете кто? Вот после войны азербайджанцы убежали в Армению без ничего совершенно. И, в общем-то, переживать о них некому. Или со Средней Азии там убегали в Россию. То есть они жили на вокзалах, вот на площадях, вот толпами. Я смотрю, вот под голову рюкзак, дети тут же они кушают на газонах этих. А потом ходят по улицам, стучат в каждый двор и просят: дайте покушать что-нибудь, дайте покушать. Жалкое зрелище, беженцы, рассеянные. Апостол Петр в первой главе в своем послании пишет верующим, которые во время рассеяния Первой Иерусалимской Церкви, и вот он пишет: рассеянным, то есть беженцам в Понтии, Галакии, Каппадокии. И вот он говорит: с радостью принимайте. С радостью. И, друзья, вот эти беженцы, они ходили от дома к дому, от двора к двору, смотрели на огромные дома. Но у них не было зависти, что вот тут живут люди. У них было, знаете, какое понимание? Бедные и несчастные. Постучу в калитку, расскажу об Иисусе. Расскажу. И вот где они поселялись, там образовывались церкви из местных жителей. Вот о чем они переживали. Вот в чем заключалась радость этих беженцев. Радость отцовского дома. Мертвые и оживали. И оживали. А потом апостол Павел пишет: рассеянным в Понтии, Галакии, Каппадокии, там, где уже церкви появились. Вот она, радость отцовского дома. Поэтому, дорогие друзья, да поможет вам Господь, живя здесь, в этой Америке, чтобы у вас была радость, не мирская радость, которая у людей, которые живут здесь, не знающие Бога, чтобы у вас был смысл жизни и радость отцовская. Вокруг мертвые. И истинный поиск и цель найти их, привести в церковь сюда, чтобы мертвый ожил. Это будет настоящая радость. Одна минутка, я заканчиваю. Друзья, мы как-то с молодежью, еще я был руководителем молодежи, может быть, это года 3 назад было, вот, решили так: друзья, давайте мы этот год будем работать, чтобы в церковь привести молодежь. Но мы выходим на благовестие, поем, рассказываем. Большинство старичков слушают, бабушки, дедушки, а молодежь послушали и пошли. Давайте будем с молодежью. Мы искали разные методы. И самый лучший метод мы нашли – это с собой приводить на собрание. Одноклассников, с работы, соседей наших. Договорились, время назначили, специальное собрание приготовили. Машины подъехали, забрали и привезли. Приводить – самый эффективный метод. И в течение года мы так трудились. И вы знаете, друзья, осенью мы покрестили из мира 16 человек. 8 братьев и 8 сестер. Совершенно мирская молодежь. Но это была действительно жизнь молодежи. Из мира идет молодежь, родители, кто-то вредничает, кто-то не пускает, кого-то бьют, а вся молодежь переживает, молимся, в посте. Это был год прекрасный, прекрасный год. Жалко, что почему-то не повторяется. Вот, надо что-то менять, возобновить. Наверное, радость эта притупилась, радость отцовского дома. Поэтому пусть вот эти ориентиры, вот эти маячки в жизни будут для вас хорошим примером. Кто-то был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Вот это истинное веселье, вот это настоящий смысл жизни. Пусть вам Господь поможет. Аминь.